Здравствуйте, друзья! С утречка сегодня едем мы со Светланой, она где-то там впереди у меня. Едем мы в магазин, потому что продолжается изыскание в отношении перестройки кухни, и Светлана что-то там где-то нашла, какой-то материал, который вот ей там интересен, и она хочет мне показать. Я думаю, ну, поедем, в конце концов. Сегодня четверг, 5 января. В палате представителей, они уже седьмой раз проголосовали сегодня. Да, семь туров, значит, никак не могут там выбрать своего предводителя. Так, сейчас мы... В общем, веселье еще то. Но... А нам чего? Нам надо кухню переделывать. И вообще действительно 100 лет такого не было, чтобы вот не могли спокойно определиться там с председательствующим в палате представителей, но за этим очень глубинные такие процессы стоят. И я бы это так своими словами, я бы это так назвал. Значит, у нас появились, то есть они всегда были, но как-то разрослись и стали играть очень важную роль в жизни общества, я бы их так назвал, непримиримые, такие бескомпромиссные борцы за идеи. Ну, какие у них идеи, это отдельный там вопрос, но существенным является то, что они бескомпромиссные, они не договариваются, они не, как сказать, вступают там в какие-то союзы и так далее. Значит, они говорят так: либо ты делаешь так, как мы тебе сказали, либо мы тебя будем уничтожать. Появилось это дело, ну, я бы сказал так, в более-менее близком к сегодняшнему формате. Появилось это году где-нибудь в 2014, во времена правления Обамы. Обаму многие, которые справа, не любили, как бы сказать, по-животному, как-то вот на уровне физическом. И возникло такое движение, называлось оно Tea Party. Tea, ну, как бы чайная такая партия. Да. Ну, они собирались без алкоголя, а так с чайком. Собирались такие крайне правые люди и вот, значит, ругали этого Обаму, демократов. И как-то так они мобилизовывали массы, так скажем. Они мобилизовывали белое население преимущественно вот против вот этого всего, что олицетворял собой Обама. Но тут есть одна тонкость интересная. Вот они уже были непримиримы. Эти были непримиримы. Они ни с кем не договаривались, ничего. Они, это не были политики, которые искали там какие-то союзы, компромиссы. Не-не, они такие... 14-й год примерно, да. И тут есть тонкий момент, состоящий в том, что врагами этих людей были не только, ну, сам по себе Обама, какие-то демократы, либералы, там еще кто-то, а врагами были также консерваторы, которые, традиционные политики, которые вступают в союзы, которые о чем-то договариваются, которые... делая это, фактически, с точки зрения вот непримиримых, значит, что они делают? Они предают интересы, предают, так сказать, чистоту идей. Никаких идей чистых у них нет, они какие-то политиканы, они какие-то продажные там твари, вот, а мы единственные, значит, такие чистые и ни с кем не сговариваемся. И вот это Tea Party было тем началом, тем, как бы сказать, такой закваской вот этой вот, на которой у нас, значит, вырос Трамп. Точнее, ну, желание, стремление, значит, найти такого лидера, который не только против вот этого всего, но еще и вот этому истеблишменту, который там сверху тоже там все пооткручивает. И вот в данном случае Трамп являлся олицетворением вот этой идеи. Что еще интересно произошло? Республиканцы, которые более консервативные, ну вот эти вот, истеблишмент, они не поняли угрозы. Они думали, что когда вот эти вот Tea Party, вот эти непримиримые, когда они войдут в систему, да, станут там депутатами, там еще чем-то, то, соответственно, они в тех условиях, в которых функционирует система, они начнут соответствовать системе. Но это была очень грубая ошибка. Они не собирались соответствовать их системе. Они собирались снести к ядрене фене всю эту систему. И вот, значит, потихонечку стали, процесс шел так, что из системы выкидывали традиционных, нормальных таких обычных республиканцев. Когда говорят, вот там республиканцы, там в 2010 году это сделали, в 2015 году то сделали. Это другие были республиканцы. Это была принципиально другая партия, ничего общего с нынешней не имеющая. Это были другие люди, которые свою партию профукали. Профукали вот этим вот непримиримым, которых они поначалу воспринимали как союзников, ну, как бы своих там, да, ну, надо будет с ними поработать, но в общем и в целом. Вот дальше у них не получилось. Дальше появился Трамп. Трампа традиционные республиканцы не воспринимали как своего, ну, ни в каком смысле. Тем более, что и он тоже говорил, что это болото, значит, там, что он пришел уничтожить болото. Болото не включало в себя демократов. Болото, он только демократов, болото включало в себя всю систему, в которой вот эти предают под видом того, что они, значит, там типа республиканцы. Вот у них даже есть такое, такая аббревиатура, как RINO, да, R-I-N-O, Republicans in name only. То есть называют себя республиканцами, а сами не имеют никакой бескомпромиссности, никакой чистоты, так сказать, и преданности принципам, а просто вот какие-то продажные там не республиканцы, не консерваторы, ну так. И вот приходит Трамп, становится президентом, и тоже они поначалу думали, республиканцы, ну, в конце концов, ты же не можешь быть президентом и быть вне системы. Система тебя, так сказать, ну, скрутит, да, то есть у тебя нет министров, у тебя нет там советников, у тебя никого нет, поэтому, ну, партия тебя будет обеспечивать, через это она будет тебя контролировать и воспитывать, и так далее, и так далее. Ну, если народ вот выбрал, ну, что теперь делать? Но дальше, значит, надо сказать, что первый состав Конгресса при Трампе, республиканской части Конгресса, в 16 году, он еще содержит мало вот этих вот непримиримых. То есть их там есть сколько-то, трампистов, так назовем. Да. Там мало трампистов. Ну, сколько-то есть, но немного. Это то, из-за чего Трампу не удается провести практически никаких законодательных инициатив, кроме налоговой реформы, где его, ну, как бы, этой налоговой реформы хотели все республиканцы, независимо от окраски. Ничего больше у него не получилось. То есть пытались подкатиться, например, там, к иммиграционной реформе, ничего не вышло. Слишком много еще было обычных традиционных республиканцев. Но дальше процесс шел на, в таком направлении, чтобы их выкорчевывать оттуда. Когда собрался Конгресс в 2018 году, да, уже, ну, в смысле, по выборам, по итогам выборов 2018 года, там республиканцев уже не было большинства, но зато, если посмотреть на то, кем были эти республиканцы в Конгрессе, там уже было очень-очень много таких чисто трампистов. То есть, если бы Трамп проводил, скажем, ту же иммиграционную реформу в этом составе, то, может быть, у него что-то и получилось бы, потому что там людей, берущих под козырек, было очень-очень много. То есть, кардинально менялось то, что произошло. То есть не система подмяла Трампа, а Трамп подмял систему. Но, ну как он ее подмял? Он был лидером непримиримых. Их, может быть, не было так много поначалу, но, во всяком случае, это были люди, поддержка которых для него абсолютно, так сказать, бесценна. Да, он никогда не примеряет, не променяет поддержку непримиримых на поддержку каких-то там еще, которые ищут каких-то временных союзов, чтобы там провести такую реформу или сякую реформу. Нет, так, такого не было. И вот, значит, вот есть люди, которые говорят, значит, единственная форма компромисса, которую мы понимаем, это ультиматум. Это ультиматум. Ведь обратите внимание, что Трамп шел на выборы как человек, который там здоров делать компромиссы. Вот он книжку написал про компромиссы, там еще что-то. И говорит, я специалист по компромиссам. И может быть, я не могу сказать, поскольку трудно так чисто фантазировать, потому что на практике он этого не продемонстрировал. Но на практике он работал на ультиматумах. Почему на ультиматумах? Потому что он работал на непримиримых. Они его привели к власти, они его поддерживали, безусловно, там и так далее, и так далее. И вот он, значит, он с ними. Они не признают компромиссов. Если ты идешь с кем-то на компромиссы, ты предатель, ты изменник, ты предал, значит, интересы и так далее, и так далее. Мы больше тебя не поддержим. И вот, да, самый такой сильный состав трампистов и непримиримых был после выборов 2020 года, когда Трамп проиграл президентские выборы. И вот смотрите, значит, 6 января, да, вот эти известные события 6 января прогоняют из здания, значит, из Капитолия прогоняют вот этих вот там бесчинствующих там, значит, повстанцев, так условно назовем. Собирается снова Палата представителей. Уже после этого всего, вот они, после этого всего, вот они, значит, собираются, им нужно доголосовать по результатам выборов, да, чтобы уже все это оприходовать и, так сказать, Байдена провозгласить президентом там и так далее. И вот уже после того, как это все произошло, они собираются, и там в одном случае говорят, давайте не будем засчитывать результаты выборов в штате Пенсильвания, где победили демократы, Байден победит. А в другом случае говорят, давайте не будем засчитывать результаты в штате Аризона. Все это дело там просыпалось, и все нормально, все прошло. Но я просто что хочу сказать. Вот в условиях, когда вот только что перед нами была попытка насильственного, так сказать, свержения власти, насильственного захвата власти, насильственного изменения результатов голосования. И вот сразу после этого, в течение там, ну, часа-двух, там, вот это все происходит почти одновременно, две трети республиканцев, которые там находятся в Палате представителей, две трети голосуют за непризнание результатов выборов в штате Аризона и в штате Пенсильвания. Две трети. То есть, просто чтобы вы понимали, кто там находится. Поэтому слово «умеренный», там умеренные республиканцы, их оттуда всех выкинули. Вы не можете договариваться с непримиримыми. Непримиримые никогда ни с кем не договариваются. Они просто выкидывают тебя к ядрене фене, и все. И вот эти республиканцы, вот проблема этого Кевина Маккарти, которого сегодня, значит, никак он уже три дня подряд никак не может он избраться, там и так далее, и так далее. Потому что на него наехали вот эти самые непримиримые. Непримиримые ни с кем не договариваются. Они просто тебя уничтожают. Вот, собственно, и все. Он уже там... так, это я что-то раньше времени куда-то свернул. Ага. Так. Наверное, мне лучше вернуться назад сейчас. Да. Поэтому, значит, они начали договариваться вот с этими, да? И все. И на этом все закончилось. Значит, выкинули более-менее умеренных, да? И остались вот... как бы либо совсем непримиримые такие, да, либо, ну, такие молчаливо косящие под непримиримых. То есть никто из них не посмеет вслух сказать, что выборы Трамп проиграл, понимаете? Они не посмеют сказать этого вслух. То есть, может быть, они, конечно, и понимают, да, тут наверняка все понимают, но вслух они сказать не могут, понимаете, потому что если они вслух такое скажут, то им хана. Вот в таком интересном антураже мы находимся, и та республиканская партия, которая сегодня во всем хозяйстве, это совершенно не та республиканская партия, которая была там даже 4, там, 5-6 лет назад. Совершенно другая. Поэтому людей именно умеренных там, ну, практически уже не осталось в Палате представителей. А людей, как сказать, сегодня за умеренных идут очень-очень-очень правые. Понимаете, те, кто раньше были маргиналами, они сегодня типа умеренных. Вот. И все это, я очередной раз повторяю, все это происходит от того, что есть люди, с которыми нельзя договариваться, нельзя мириться, нельзя как-то рассчитывать, что они как-то войдут там туда или сюда. Надо было с ними сразу бороться. Так, а они не боролись сразу. А они говорили, это потом, это как-нибудь, это там еще чего-то. А это не такие пацаны, которые потом как-нибудь. Они сразу и до конца. Шумно очень. Я тут еду по какому-то... Я еду по хайвею, и тут какой-то асфальт шершавый. Не знаю. Ну, в общем, я, в принципе, рассказал то, что хотел. Чтобы у вас такая картинка... Вот сейчас потише будет, да. Сейчас нормально, дорога. Чтобы вы просто лучше понимали, на каком фоне это все происходит. Понимаете? То есть, есть такой термин, ну, слово такое английское, dysfunctional, да. Да, как отрицание, functional, это вот как вот функционирующий, да, не функционирующий, не способный к функционированию. Или там очень плохо функционирующий. Так вот, вот это слово dysfunctional, понимаете, оно сегодня является главным определителем того, что происходит с республиканцами, потому что вот эта относительно небольшая группа непримиримых, ну таких совсем уже непримиримых, вот эта небольшая, относительно небольшая группа, она управляет процессом, уже с ними договориться нельзя. Вот, так что они, может быть, больше их будет со временем, я не знаю. Один из пунктов, который они там сейчас обговаривают с этим Кевином Маккарти, чтобы включить там в правила игры, значит, они говорят, что если есть дистрикты, избирательные участки, округа, которые, ну, четко республиканские, то есть там нет вопросов, что там где-то там демократы могут что-то получить. Вы понимаете, что судьба депутатского кресла решается не на выборах общих, а на выборах внутри партии. Потому что выборы общие, они уже никакой роли там не играют. Да, это чисто республиканский округ, там 70% голосуют всегда за республиканцев. Поэтому на внутренних выборах, в общем-то, все и решится. И вот эти вот непримиримые, они требуют, чтобы... В таких ситуациях, как вот это, республиканское начальство не тратило денег, не выделяло бюджета на поддержку кандидатов вообще никаких. Ну, то есть обычно они что делают? Они поддерживают своих, да, там, как бы, мейнстримовской партии, не хулиганов. Вот, и они говорят, нет, вы не должны давать деньги, то есть вы должны дать нам возможности... больше возможностей, чтобы, значит, апеллировать к избирателям, да, а не задавливать нас вашими деньгами, которые вы тратите там на своих кандидатов. Ну, как бы, да. То есть оно, с одной стороны, как бы и разумное требование, казалось бы, да, почему у кого-то должно быть больше возможностей. Но, с другой стороны, направлено это на то, чтобы в следующий раз их было еще больше. И этот Кевин Маккарти, он до последнего держался, чтобы вот... Он не хотел им отдавать вот это требование выполнять. Но в итоге, поскольку у него ничего не получается, он ломается и сдается, и тут сдается, и там сдается, и здесь сдается. Уступает. Вот он, когда он им уступил, что 5 голосами можно вынести вотум недоверия председательствующему, представьте себе, что сейчас вотум недоверия выносится большинством республиканской фракции, понимаете, да, то есть вместо того, чтобы там 110 человек проголосовало, достаточно 5. Но их не устраивает, вы понимаете, каждый раз, как только он ломается, и тут сломался, там сломался, здесь сломался, еще уступил, это совершенно не ведет к сокращению списка. Они добавляют, и снова добавляют, и опять добавляют. То есть они как бы его, ну, так имеют. Вот, но... Нет ощущения, что если он примет все, то они все равно за него проголосуют. Потому что там уже есть какая-то ненависть такая на физическом уровне. Поэтому, ну, в общем, вот вы поняли, да, что происходит. Я вам рассказал. Вот. А у меня сложный поворот. А, вы не представляете, что на дороге творится, друзья. Тут страшное дело. Вообще не видно ничего там на 50 метров. Тут такая дождище. И... О, я съехал с хайвея, тут полегче стало. Так, и куда мы? Ага. Вот, друзья, еду в даунтаун Сан-Хосе. Вот. Мы на самом деле были в этом магазине уже, когда первые несколько сюжетов я снимал о том, ну что там, какие плиты, какие материалы, там какие шкафчики кухонные и так далее. Мы заходили в этот магазин, но сейчас мы еще раз зайдем. Так что я, наверное, этот сюжет уже остановлю, а следующий сниму просто в магазин. Счастливо!